Генри Райдер Хаггард. Чудовище. Глава первая. Буря. Мне, издателю этих записок, выпало на долю, в качестве душеприказчика покойного, познакомить мир с приключениями моего дорогого друга Алана Квотермейна, бодрствующего в ночи, как называли его туземцы Африки. Ныне я приступаю к самому любопытному и необычайному из этих приключений. Алан рассказал мне о нем много лет тому назад, когда я гостил в его доме в Йоркшире, незадолго до его отъезда с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом в его последнюю экспедицию в сердце Африки, откуда он больше не вернулся. В свое время я подробно записал поразивший меня рассказ, но должен сознаться, что впоследствии я потерял свои заметки и, не доверяя своей памяти, не мог восстановить хотя бы их сущности с точностью, желательной моему усопшему другу. Но вот на днях, роясь у себя в кладовой, я наткнулся на портфель, сохранившийся от моего далекого прошлого, когда я практиковался в качестве юриста. С некоторым волнением, какое охватывает нас, когда на склоне лет мы вдруг соприкасаемся с предметами, напоминающими нам о давно минувших событиях юности, поднес я его к окну и не без труда отпер ржавый замочек. В портфеле оказалась небольшая коллекция всякого хлама. Бумаги, относящиеся к одному процессу, на котором я некогда работал, как черт, для одного своего друга, выдающегося ученого, ставшего впоследствии судьей. Синий карандаш со сломанным грифелем и тому подобное. Я просмотрел бумаги, перечел мои собственные пометки на полях и со вздохом разорвал их и бросил на пол. Затем вывернул портфель, чтобы выколотить из него пыль, и при этом из внутреннего кармана выскользнула очень толстая записная книжка в черном клеенчатом переплете. Я открыл ее, и в глаза мне бросился подзаголовок. Конспект необычайного рассказа Алана Квотермейна о боге-чудовище или фетише Хоу-Хоу, которого он и Гаттентот Ханс открыли в центральных областях Южной Африки. Мгновенно все всплыло в моей памяти. Я увидел себя, в те дни еще юношу, наскоро составляющим эти заметки под свежим впечатлением рассказа Алана, поздно ночью в его доме и потом наутро в поезде, чтобы после, на досуге, связанно и подробно их переложить в своем кабинете на Ильм-Корт, в Темпле. Вспомнил я также свое огорчение при открытии, что записная книжка бесследно пропала, хотя я отлично знал, что спрятал ее в надежном месте. Еще вижу себя, мечущимся в поисках ее по своей комнате в предместье Лондона. Наконец, отчаявшись разыскать, я примирился с пропажей. Годы шли, и новые события стерли из моей памяти и записки, и самый рассказ. И вот теперь они всплыли из пыли минувшего, всколыхнули ожившие воспоминания, и ныне я приступаю к изложению этой замечательной главы из столь богатой приключениями жизни моего возлюбленного друга, Алана Квотермейна, который так давно ждет меня в царстве теней. Однажды вечером мы, то есть старик Алан, сэр Генри Куртис, капитан Гуд и я, собрались в кабинете в домике у Квотермейна, куря и беседуя о различных вещах. Я упомянул в разговоре, что как-то мне попалась на глаза перепечатка из американской газеты о том, что в бассейне Замбези какие-то охотники видели будто бы огромное допотопное пресмыкающееся. И спросил у Алана, можно ли этому верить. Алан покачал головой и осторожно ответил, что Африка велика, возможно, что в ее глубинах еще водятся доисторические животные. «Я столкнулся однажды», — поспешно прибавил он, уклоняясь от более широкого обсуждения этой темы. «С огромной змеей, величиной с южноамериканскую анаконду, которая, говорят, достигает 60 футов в длину. Мы ее убили, то есть не я, а мой слуга, Гаттентот Ханс. Туземцы почитали эту змею как божество. Она могла дать повод к разговорам о допотопных пресмыкающихся. А раз я видел слона, настолько превышавшего обычные размеры, что, вероятно, он принадлежал к доисторической эре. Он был известен несколько столетий и звался Джаной». «Вы его убили?» — поинтересовался Гуд. У Алана краска выступила на лице сквозь загары морщины, и он ответил резко, изменяя своему обычному добродушию. «У охотника не спрашивают об исходе охоты, раз он сам не рассказывает. Но если вам угодно знать, нет, я не убил этого слона. А убил его Ханс, и этим спас мне жизнь. Я же промахнулся в него обоими зарядами с расстояния нескольких шагов». «Ну, Квотермейн!» — воскликнул неугомонный Гуд. «Это вы-то промахнулись в большого слона с расстояния в несколько шагов. Значит, вы были уж очень перепуганы». «Разве я не сказал, что промахнулся, Гуд?» Впрочем, вы, может быть, правы, и я был испуган. Ибо, как вы знаете, я никогда не мог похвастаться особенной храбростью. При встрече с этим Джаной каждый бы струсил. Даже вы, Гуд. Однако, при некотором великодушии вы согласились бы, что у меня имеются и другие причины, по которым я не могу равнодушно вспоминать об этом гнусном, да, именно гнусном зрелище. Встреча с Джаной привела к смерти старого Ханса, которого я любил. Гуд опять приготовился возражать, но сэр Генри протянул свою длинную ногу и пнул его, после чего капитан замолчал. «Зато», — поспешно прибавил Аллан, меняя неприятную тему, «я встретился раз, правда, не с допотопным присмыкающимся, но с племенем, поклонявшимся богу-чудовищу, или фетишу, который являлся, вероятно, пережитком древнего мира». Он замолчал, показывая, что вопрос исчерпан. Но я жадно спросил, «Что же это был за фетиш, Аллан?» «Это длинная история, друг мой», — возразил он. «И такая, что если ее рассказать, то Гуд, конечно, не поверит. К тому же поздно, и я боюсь вам надоесть. Я и вправду бы не кончил рассказ за одну ночь». Для Гуда и Куртиса тут имеются виски, сода и табак. Я же займу пост между вами и дверьми и не сойду с места, пока вы мне всего не расскажете, Аллан. Невежливо идти спать раньше своих гостей, так что, пожалуйста, начинайте», — прибавил я со смехом. Старик заворчал, но мы в торжественном молчании сгрудились вокруг него, и он, наконец, начал свой рассказ. «Ладно, если вам непременно хочется. Много лет тому назад, когда я был сравнительно молодым человеком, я однажды остановился на привал в Драконовых горах. Ехал я в Преторию с товаром, который надеялся распродать среди туземцев, чтобы потом отправиться к северу поохотиться за крупной дичью. В широкой долине между двух гор нас настигла сильнейшая гроза. Если не ошибаюсь, дело было в январе. А вы, мои друзья, знаете, что такое натальские грозы в жаркое время года. Гроза надвигалась на нас сразу с двух противоположных сторон. Воздух словно сгустился, потом налетел ледяной ветер и стало почти темно, хотя было около часу дня. Над вершинами окружающих гор стали загораться молнии. Кроме возчика и погонщика со мной был Ханс, о котором я только что говорил. Маленький сморщенный Готентот, мой верный товарищ по путешествиям и по приключениям. Неопределенного возраста и в своем роде один из умнейших людей в Африке. В преследовании дичи ему не было равных, однако у него, как у всякого Готентота, были свои недостатки. При каждом удобном случае он напивался как выдра. Были у него и свои готентотские добродетели, ибо он был верен как пес. Да, он любил меня, как собака любит своего хозяина, который взял ее слепым щенком и вырастил при себе. Для меня он сделал бы все, солгал, украл, убил бы, и счел бы это своим священным долгом. Да, в любой день он был готов умереть за меня, как это и случилось в конце концов». Аллан замолчал, делая вид, что выколачивает трубку, в чем совершенно не представлялось надобности, так как он ее только что набил. Я думаю, он просто хотел стать спиной к свету, чтобы скрыть свое волнение. Затем, своим характерным легким движением, он быстро повернулся на каблуках и продолжал. «Я шел перед фургоном, высматривая ухабы и камни, по горной тропинке, из приличия называвшейся дорогой. А за мной, как тень, верный своему посту, шел Ханс. И вот я услышал его глухое покашливание, означавшее, что он хочет привлечь мое внимание, и спросил через плечо. «Что такое, Ханс?»
«Ничего, Баас», — ответил Готентот. «Вот разве что большая буря надвигается. Две бури, Баас, не одна. А когда они столкнутся, произойдет битва. По небу будут летать копья, и обе тучи будут плакать дождем и градом».
«Да», — сказал я, — «но я не вижу никакой возможности укрыться. Значит, ничего не поделаешь». Ханс поравнялся со мной и опять кашлянул, комкая в костлявых пальцах грязную тряпку, которую он величал шляпой.
«Много лет тому назад, Баас», — сказал он, указывая подбородком на груду камней под склоном горы, в миле от нас. «Там была пещера. Мальчиком я в ней укрывался с несколькими бушменами. Это было после набега зулусов, когда в Натале нечего стало есть, и люди пожирали друг друга».
«А чем жили твои бушмены?»
«По большей части слизняками и кузнечиками, Баас. А иногда удавалось подстрелить отравленной стрелой антилопу. За неимением лучшего, Баас, жареные гусеницы бывают очень недурны. И саранча тоже. Помню, я умирал с голоду, а на них я разжирел». «Итак, Ханс, ты считаешь, что нам лучше укрыться в этой пещере, если только она там есть?»
«Да, Бас, пещера не может убежать. А я не забыл место, где прожил 2 месяца».
Я взглянул на тучи. Они были необычайно черны. Собиралась дьявольская гроза. Положение было тем более неприятно, что под нашими ногами простирались пласты железной руды, привлекающие электричество. Пока я раздумывал, нас догнала толпа кафров, бежавших со всех ног, по-видимому, в надежде найти убежище от грозы. Судя по наряду, они, вероятно, отправлялись на свадьбу. Пробегая мимо нас, один из них крикнул мне: «Скорей, скорее, Макумазан! Молнии любят это место!» Это разрешило мои колебания. Я велел возчику погонять быков, а погонщику следовать за Хансом, который в совершенстве помнил местность. В воздухе стояла великая тишина, а мрак так сгустился, что передний вол казался призраком. Вдобавок стало очень холодно. Над гребнями гор плясали зарницы, но грома еще не было слышно. В природе творилось нечто странное и неестественное. Даже валы это чувствовали и рвались из упряжи, так что их не приходилось подгонять. Нервы мои были натянуты. Я с нетерпением ждал, когда же мы наконец достигнем пещеры. Моя тревога усилилась, когда тучи встретились, и края их, соприкоснувшись как бы в поцелуе, вспыхнули огнем, и земля затряслась, должно быть, от громового удара. Молния ударила в 50 ярдах от фургона, как раз в то место, где мы находились за минуту перед тем. Одновременно разразившийся раскат грома показывал, что гроза висит над самой головой. Это было открытие бала, первый неожиданный гром оркестра. Потом начался танец, огненные ленты и полотнища плясали по паркету неба. Трудно описать эту адскую бурю, но вы, мои друзья, видели натальские грозы и знаете, что они сильнее всяких описаний. Молнии, всюду молнии, самых различных видов. Одна, я помню, была похожа на огненную корону, венчающую чело гигантской тучи. Казалось, они не только падают с неба, но и прыгают в небо с земли под непрерывный аккомпанемент сплошного громового раската. «Да где же, черт возьми, твоя пещера?» — проревел я в ухо Хансу. Он что-то крикнул в ответ, чего я не мог расслышать за грохотом грозы, и указал на подножие горного склона, теперь находившегося уже в 200 ярдах от нас. Валы понеслись вскачь, едва не опрокидывая фургон. К счастью, они бежали в нужном направлении. Погонщик работал бичом, не давая валам разбегаться в стороны, и, судя по движениям губ, бешено ругался по-голландски и по-зулусски. Наконец, у крутого склона горы животные остановились и сбились в кучу. Как обычно и поступают перепуганные валы, которые почему-либо не могут вести вперед свою поклажу. Мы выскочили из фургона и принялись как можно скорее их распрягать. Нелегкая, доложу вам, работа, тем более, что ее приходилось исполнять буквально под огнем. Молнии так и падали вокруг нас, и каждую секунду я ждал, что одна из них ударит в фургон и положит конец нашему приключению. Я так трусил, что испытывал сильнейшее искушение бросить валов на произвол судьбы и бежать к пещере, если там таковая и имелась, ибо я никакой пещеры не видел. Однако гордость удержала меня от бегства. «Бойтесь сколько вам угодно, но не показывайте своего страха туземцу, иначе конец вашему влиянию на него». Тогда вы уже не великий белый вождь некой высшей породы. Вы такой же простой смертный, как и он. Даже, может быть, ниже его, если он случайно выделяется смелостью среди этого и вообще-то смелого народа. Итак, я делал вид, что молнии мне нипочем. Даже тогда, когда одна из них ударила в терновый куст в 30 шагах от нас. Куст вспыхнул, и через минуту на его месте стоял только столб пыли. Одна щепка попала мне в лицо. Наконец упряжь была распутана и валы пущены на волю. Они разбежались, ища инстинктивно укрытие среди окрестных скал. Двух последних, очень ценных дышловых валов было особенно трудно выпрячь, так как они рвались за другими и пришлось в конце концов обрезать постромки. Тогда они помчались за остальными, но слишком поздно. У меня на глазах оба вала грохнулись наземь, точно подстреленные. Один не двигался. Другой некоторое время брыкался, лежа на спине, и, наконец, затих, как и его товарищ.
«Что же вы на это сказали?» — недоверчиво спросил Гуд.
«А что бы вы, Гуд, сказали на моем месте?» — сердито ответил Аллан. «Все мы знаем, как крепко вы умеете выражаться, а посему, думается, я не нуждаюсь в ответе».
«Я сказал бы...» — начал Гуд, обрадовавшись подвернувшемуся случаю.
Но Алан жестом остановил его и продолжал. «Без сомнения, что-нибудь о Юпитере-громовержце. Ну а мои слова услышал разве что какой-нибудь досужий ангел, хотя Ханс, вероятно, угадал их, ибо он заворчал на меня и заметил. Могло бы ударить в нас, Баас. Когда небо сердится, ему надо сорвать на ком-нибудь свой гнев. Лучше на быках, чем на нас, Баас».
«В пещеру, идиот!» — заорал я. «Заткни глотку и веди нас в пещеру. Начинается град!»
Ханс усмехнулся и, подгоняемый градом, с изумительной быстротой полез по склону, приглашая нас за собой. Ощупью пробирались мы за ним в сгустившейся темноте. Вдруг за огромным утесом он нырнул в кусты и протащил меня между двух камней, образующих нечто вроде естественных ворот, в открывшееся за ними углубление.
«Сюда, Баас!»
— сказал он, отирая кровь, струившуюся по его лбу из ранки, нанесенной крупной градиной. Яркая вспышка молнии осветила зев пещеры неопределенных размеров. Однако о большой ее величине можно было догадаться по длительному эху, многократно повторившему последовавший за молнией раскат грома. Казалось, на него отозвались неизмеримые недра гор.